слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Екатерина Молчанова-Высоцкая. Доброе утро! Сегодня пятница, 2 сентября. И вот какие темы ждут вас в первом часе нашего эфира. В Беслане продолжаются траурные мероприятия в память о жертвах теракта в школе номер 1. Петербургские экологи обратились к новому губернатору Георгию Полтавченко с предложением решить самые насущные экологические проблемы. И центральная тема нашей программы – это законодательные инициативы, направленные на уменьшение количества абортов. Должно ли государство ограничивать право на аборты? Итак, центральная тема нашей программы, тема, которую мы хотим обсудить с вами, уважаемые слушатели Радио Свобода, это законодательные инициативы, направленные на уменьшение количества абортов. 1 сентября в Москве состоялся традиционный пикет противников прерывания беременности. 7 сентября Государственная Дума рассмотрит поправки в законопроект об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации, направленные на уменьшение числа абортов в стране. Однако многие эксперты считают, что предлагаемые поправки существенно ограничивают репродуктивные права населения. Противники этих законодательных инициатив намерены провести в ближайшие дни акции протеста в Москве, Петербурге, Киеве, Воронеже, Брюсселе и других городах. Должно ли государство ограничивать право на аборты? Вот вопрос, на который мы просим сегодня ответить наших слушателей. Будем ждать ваших сообщений. Номер для СМС плюс 7 903 743 2801, пейджер 495-660-1046. Сообщение можно оставлять для абонента Радио Свобода. Работает также электронная почта mail@radiodefissvoboda.ru. А телефон прямого эфира, который мы включим примерно через 20 минут, 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Должно ли государство ограничивать право на аборты? Вот как на этот вопрос ответили жители города Казань корреспонденту Радио Свобода Олегу Павлову.
Я, как человек верующий, против абортов. Весь вопрос в другом, что государство должно стимулировать рождение, рождаемость практически, стимулировать женское население. То есть оно должно создать все условия для того, чтобы семьи воспитывали как можно больше детишек.
Мне кажется, что государство должно ограничивать не права, а что-нибудь другое, например. Другой вопрос, что здесь борется со следствием, а не с причиной, потому что я лично считаю, что это выбор женщины.
Я полностью за этот закон. Вообще, я думаю, если силовыми методами прекратят, то будут люди задумываться, уже будут развиваться какие-то профилактические меры, будут думать уже, как предохраняться, еще что-то. А то взял и убил живого человека и избавился от проблем. Ну, это просто, я считаю, преступление.
Не должно ограничивать. Но вести работу в этом направлении должны, чтобы не было вот вынужденных. Если запретит государство, вы знаете, как полезет вверх кривая смертности среди женщин. Работа должна идти в этом направлении. Запретами ничего не добьешься.
Я считаю, что государство не имеет права ограничивать вот женское право, семейное право на аборт, так как в случае ограничения надо тут же что-то предложить взамен. Если бы, ну, если условно говоря, там, рожаешь первого ребенка, и там квартира, или машина, или дача, или какое-нибудь денежное вознаграждение, тогда да, тогда можно оградить. А так не имеет права, мне кажется.
Государство ни в коем случае не то, что не должно, оно не имеет права ограничивать право на аборты, потому что, ну, вообще такие вещи, как там физиология какая-то, там природа, мне кажется, это личное дело каждого человека.
Государство должно строить свою социальную политику, исходя из интересов семьи, матери, ребенка. Тогда и этот вопрос не будет стоять. Женщина будет рожать столько, сколько надо. Семья будет воспитывать столько детей, сколько она сможет. Ну и аборты будут просто уже минимализированы.
Я против абортов и думаю, что да, правильно делают, что хотят запретить на государственном уровне. А вообще, я считаю, что миру не хватает любви. И вот если бы мы жили в любви, мы просто любили друг друга, там, рожали детей и воспитывали их, и все было бы хорошо.
Так жители Казани отвечали на вопрос, должно ли государство ограничивать право на аборты. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Беслане сегодня открывается скульптурная композиция «Добрый ангел мира», посвященная памяти жертв теракта в сентябре 2004 года в школе номер 1, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алан Схурбаев.
Скульптура подарена городу по решению Международного союза благотворительных организаций «Мир добра». Подобные скульптуры уже установлены в 26 городах мира. Идея акции – объединение людей разных национальностей и вероисповеданий. Журналист из Беслана Мурат Кабоев, который проводил собственное расследование теракта, считает это позитивным событием для города.
С какой-то стороны, можно сказать, приятно, что помнят еще кое-кто о Беслане и старается как-то воздействовать на психику людей в положительную сторону.
По словам Мурата, настроение в эти дни в Беслане нервозное.
Факт то, что вот каждый год перед сентябрем, начиная примерно с 20-х чисел августа, как приближается сентябрь, у людей пострадавших какой-то психологический надрыв. Вот даже вот в прошлом году я с одной разговаривал, бывшей заложницей, и она говорит: как я не хочу, чтобы 1 сентября наступило.
Напряжение в атмосфере можно заметить не только в Беслане, но и по всей республике. 1 сентября из-за угрозы терактов в Северной Осетии были закрыты все рынки. Тем не менее, во Владикавказе начался учебный год, тогда как в Беслане он стартует лишь 5 сентября. В июне этого года председатель комитета матери Беслана Сусана Дудиева встречалась с президентом России Дмитрием Медведевым, после чего президент пообещал лично, как юрист, изучить ход расследования. Однако с тех пор, по ее словам, расследование нисколько не продвинулось.
Если умрет наша надежда, то, конечно, мы эти же вопросы будем ставить, но, наверное, уже в другом формате, в другом контексте, и тогда мы будем говорить, что нет доверия никому. Я думаю, если пострадавшие в Беслане будут говорить о безверии к президенту Медведеву, я думаю, это для него тоже не тот вариант, которым он может похвастаться. Когда президент не имеет доверия народа, это уже не президент.
По словам Сусаны Дудиевой, понимания и сострадания от верховной власти им хватает, но оно никак не преобразуется в реальную помощь.
И я думаю, если у президента не будет доверия, оно будет только тогда, когда они человеческое горе и человеческую боль будут понимать по-человечески, но выводы будут делать как административные руководители, как президенты. Нам не нужно сострадание Медведева или какого-то чиновника как человека. Мы все знаем, что все сострадают. У каждого есть дети, родители, близкие. Нам нужно сострадание, которое бы выражалось в действиях как президента, как министра, как генерала и так далее.
Пока в спортзале школы по-прежнему горят свечи, лежат цветы и по-прежнему слышен плач. Алан Схурбаев для Радио Свобода, Беслан.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Четверо строителей, пострадавших сегодня в Приморье при обрушении бетонного перекрытия на строящемся водоводе, являются гражданами Китая. Гражданство погибшего устанавливаются. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что готов возглавить московский список «Единой России» на выборах в Госдуму 4 декабря. Один из организаторов акции «Стратегия-31» на Триумфальной площади Москвы Константин Косякин оштрафован судом более чем на 2000 рублей. И официальный курс валюты на сегодня таковы. Доллар 28 рублей 89 копеек, евро 41 рубль 47 копеек. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». В эфире рубрика «Сегодня в Америке». Ее представит корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Президент Обама готовит план борьбы с безработицей. Соединенные Штаты призывают новое ливийское правительство противостоять экстремизму. Космос должен быть очищен от мусора, заявляют американские ученые. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Несколько лет низкого экономического роста, высокой безработицы и гигантского дефицита бюджета, прогнозируют эксперты федерального правительства. Согласно докладу бюджетного управления, главному документу, содержащему официальные оценки уровня роста экономики и финансового состояния страны, правительство ожидает, что в следующем году безработица не опустится ниже 9%. Опасный прогноз для президента Обамы, обещавшего сразу после прихода в Белый дом не допустить подъема безработицы выше 8% с помощью экстраординарных мер экономического стимулирования. Правительственные эксперты также признают, что расчеты на стабильный экономический рост, существовавшие лишь полгода назад, нереальны. Они не ожидают рецидива рецессии, о чем говорят уже многие экономисты, но более чем на треть урезают свои оценки уровня роста экономики до 1,7% в этом году. Дефицит бюджета может составить $1,3 триллиона, сумма близкая к рекордной. Эксперты возлагают частичную вину за сорванные оптимистичные прогнозы на дорогую нефть, снижение экономического роста в Европе, японское землетрясение и кризис на рынке недвижимости. Эти предсказания, вкупе с новыми данными о падении веры американцев в экономическую стратегию президента, заставляют Барака Обаму пойти на решительные шаги. Впервые за 2 с лишним года президент намерен выступить с планом создания рабочих мест. Его речь назначена на 8 сентября. Конкретные предложения пока хранятся Белым домом в секрете, хотя ходят слухи о том, что ключевой идеей президента станет создание специального банка по финансированию строительства и обновлению объектов инфраструктуры. Впрочем, многие специалисты считают, что подобные меры едва ли помогут изменить экономическую ситуацию к лучшему. Президент предложит набор мер, которые, по его мнению, способны дать толчок экономической активности. «Я лично считаю, что этого недостаточно», — говорит Майя МакГиннес из Комитета за разумный федеральный бюджет. «Этот пакет мер должен быть частью более крупного, многолетнего пакета макроэкономических мер, которые необходимы для того, чтобы создать ощущение стабильности. Ныне предприниматели не верят в экономический рост во многом, потому что они не знают, как будет выглядеть налоговая политика, бюджетная политика». Однако ощущение от еще не произнесенной речи президента было смазано в результате того, что выглядит публичным проколом Белого дома. Президент попытался запланировать выступление перед обеими палатами Конгресса в день телевизионных дебатов республиканских кандидатов в президенты, в чем многие усмотрели политический расчет. Но спикер палаты представителей Джон Бейнер предложил президенту выбрать другую дату. Белый дом перенес выступление президента на следующий день. И лишь потом выяснилось, что президенту придется поспешить и завершить свою речь до начала стартового матча Национальной футбольной лиги. Госсекретарь Хиллари Клинтон обратилась в четверг с призывом к новому руководству Ливии сделать все для создания фундамента новой демократической Ливии. Слово Алану Давыдову.
Госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон, выступив в четверг на Парижской конференции по восстановлению Ливии, приветствовала повстанческий национальный переходный совет как представителя интересов ливийского народа. По ее мнению, воздушная кампания НАТО в Ливии должна продолжаться столь долго, сколько гражданское население этой страны будет ощущать угрозу со стороны Муаммара Каддафи и его сторонников. Клинтон призвала новых политических лидеров Ливии противостоять экстремизму и не допустить попадания оружейного арсенала режима Каддафи в чужие руки. Как американские эксперты оценивают развитие событий в Ливии? Вот что говорит сотрудник Вашингтонского аналитического фонда «Наследие» Джеймс Филлипс. Хотя режим Каддафи наконец фактически рухнул, тревогу вызывает сумбурность усилий ливийской оппозиции по организации единого правительства. Судя по всему, растут разногласия между некоторыми военными командирами и политическими лидерами в национальном переходе Совете, а также между некоторыми регионами страны, что может в будущем создать проблемы. С другой стороны, обнадеживает то, что сам режим рассыпается быстро, и многие сторонники Каддафи сбежали от него вместо того, чтобы защищать. Какая проблема для новой Ливии может стать самой острой, на ваш взгляд? Думаю, что рост присутствия исламистских командиров, таких как лидеры Триполийской и Дернийской бригады, указывает на существование, по крайней мере, небольшой, а может и более значительной группировки исламистов в составе оппозиции. Эти люди смогут претендовать на власть в будущем, если Ливия погрузится в хаос. Можно ли ожидать более активного участия США в процессе стабилизации в Ливии? Едва ли. То, что происходит в Ливии, не носит для США жизненно важный характер. Мы помогли выполнить гуманитарную задачу, не позволили режиму Каддафи уничтожать собственный народ. Вашингтон, разумеется, приветствовал бы и возвращение ливийского нефтяного экспорта на мировые рынки, хотя это не так существенно. Он также заинтересован в создании в Ливии эффективного и, будем надеяться, демократического правительства. По решению Парижской конференции, выполнившая свои задачи контактная группа по Ливии, преобразуется в группу друзей Ливии.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Радио «Свобода» в информационных программах на этой неделе представляет серию экспертных интервью о проблеме безопасности на транспорте в России. Ежегодно около 1 миллиона пассажиров используют железнодорожный транспорт для своих перемещений. Таковы данные ОАО «РЖД». Представители этой компании также посчитали, что 60% всех перевозок внутри страны в 2010 году пришлось на железнодорожный транспорт. За железной дорогой среди российских путешественников закрепилась репутация, уж если не самого быстрого, то достаточно безопасного вида транспорта. По мнению экспертов, потребуется немало усилий, чтобы сохранить такое положение вещей, особенно с приближением Сочинской Олимпиады. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанфаладова.
В пользу этого мнения говорит не только статистика, но и закрепленные законодательно нормативы прочности, пожарной безопасности и гигиены, считают сами железнодорожники. Например, в России допустима эксплуатация вагонов только со стальными потолками, в отличие от Европы, где крыши вагонов могут быть и пластиковыми. При создании вагоны проходят испытания на прочность. Владислав Миронов, начальник отдела пассажирских вагонов компании «Трансмашхолдинг», которая является крупнейшим российским производителем подвижного состава, рассказал «Радио Свобода» о том, как именно проходят эти испытания.
Ставится состав из грузовых вагонов, груженных подпором, и в него ударяется пассажирский вагон, его разгоняют с помощью локомотива, потом отпускают и бьют. Зрелище не для слабонервных. В вагоне все трясется, дрожит, дребезжит, и после этого оценивают, не отвалилось ли, не дай бог, чего, не разрушилось ли, не дай бог, чего. Все это делается под нормируемую нагрузку, это пятикратная перегрузка, 5G. Вагон не разбивается до, ну, как автомобиль, он не повреждается. То есть, если он повредился, значит, он плохо сделан. Но именно на этом вагоне мы смотрим, как он выдерживает нормируемые перегрузки. И не только сам вагон, но и все его оборудование. Оно же должно еще и сохранить работоспособность, в том числе электронное оборудование.
Испытания, о которых говорит Владислав Миронов, проводит либо Тверской институт вагоностроения, либо Институт железнодорожного транспорта в Щербинке. В дальнейшем за техническим состоянием подвижного состава следит уже перевозчик. В распоряжении ОАО РЖД, крупнейшей транспортной компании в России, находится около 40 тысяч вагонов разного назначения. О том, какие проверки перевозчик обязан провести перед тем, как отправить поезд в путь, «Радио Свобода» рассказал Дмитрий Перцев, начальник пресс-службы ОАО РЖД.
В компании существуют определенные регламенты, которые подписаны на уровне Министерства транспорта и других ведомств, которые также нас курируют, по которым все машинисты, перед тем, как они выходят в рейс, проходят обязательный медицинский осмотр, также обязательный инструктаж, связанный с сознанием правил и особенностей их работы. Естественно, это все очень жестко контролируется, составляются специальные акты, и эта работа проводится постоянно. А что касается подвижного состава, то также перед выходом в рейс он проходит обязательные технические, технологические проверки, которые также расписаны согласно тем инструкциям и регламентам, которые существуют на железнодорожном транспорте.
Также Дмитрий Перцев подчеркнул, что в инструкциях заложены антитеррористические меры. Правила объясняют, что нужно делать сотрудникам, если во время проверки поезда перед отправлением они обнаружат что-либо подозрительное. Подрывы Невского экспресса на маршруте Москва-Санкт-Петербург в 2007-2009 годах заставили задуматься об усилении мер безопасности на этом виде транспорта. Организованы путевые патрули, расширена система видеонаблюдения, звучали даже идеи о том, чтобы защитить пути специальными заборами. Однако Сергей Петров, заместитель главного ревизора по безопасности движения поездов, подчеркивает, что технические нововведения не панацея от терроризма.
Невозможно оградить все железнодорожные пути заборами, поставить охранные вышки через километр какой-то. Только бдительность и внимание к подозрительным личностям и предметам на объектах транспортной инфраструктуры должно стать нормой для всех нас и обеспечить безопасность пассажиров.
В 2010 году на оснащение видеокамерами маршрута Москва-Санкт-Петербург было выделено более 1 000 000 000 рублей. Около 250 миллионов рублей РЖД направили на установку видеонаблюдения на маршрутах Колпино-Торфяное, Мстинский мост, Акуловка. Олег Нечипаренко, ведущий аналитик Национального антикриминального и антитеррористического фонда, полагает, что обеспечение безопасности железнодорожного транспорта в России зависит даже от географического положения страны.
Большое количество параметров, которые нужно закладывать, и главное в этом случае, это координация тех и других собственников железных дорог. Конечно, ряд участков железных дорог в наших условиях природных по населенности тех или иных районов, они влияют на то, что и где, как можно сделать. Поэтому, насколько мне в общих чертах известно, здесь работа проводится большая. Ну, естественно, представьте себе, в том числе и расходы, какие требуются для того, чтобы обеспечить тот или иной участок, особенно труднодоступные участки, средствами там, электронного слежения и так далее.
Как и Олег Нечипаренко, Дмитрий Адамидов, содиректор аналитического отдела агентства «Инвесткафе» и эксперт в области развития транспорта, подчеркивает, что безопасность – это не только вопрос затрат, но и грамотной организации. Однако, по его мнению, на российских железных дорогах единый центр управления организован достаточно эффективно, чтобы сделать этот вид транспорта одним из самых безопасных в стране.
Железнодорожный транспорт вот с точки зрения безопасности – это самый, наверное, надежный, там меньше всего аварий. Просто по той причине, что, несмотря на появление новых перевозчиков, управление движением и вообще вопросы организации движения, они централизованы. Именно поэтому удается, собственно говоря, избежать такого количества аварий и жертв, и всяких неприятностей, которые имеют место и на воздушном транспорте, и на автомобильном, и на железной дороге. Сама специфика транспорта такова, что он ездит по земле, он ездит достаточно не быстро, у нас нет сейчас еще высокоскоростных магистралей, да, он ездит, ну, в общем-то, по расписанию, и управление движением осуществляется из единого центра, ну, или, скажем, из системы там региональных центров. Ездят профессиональные машинисты, поэтому и, собственно, железнодорожный транспорт, ему удается удерживать вот эту пальму перьев в части безопасности.
По мере приближения Сочинской Олимпиады 2014 года обостряется вопрос о мерах антитеррористической безопасности. Массовое спортивное событие в регионе, близком к Кавказу, может послужить мишенью для террористов. Тем более случаи терактов во время Олимпийских игр уже бывали в Мюнхене в 1972 году. Олег Нечипаренко, который участвовал в разработке мер безопасности 19-й летней Олимпиады в Мехико, считает, что важно анализировать не только мировой опыт проведения больших мероприятий, но и современные проявления терроризма. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Поверх барьеров. Российский час». Ее проведет Марина Тимашева. И вот некоторые темы этой программы. «Фауст. Традиция» и фильм «Сакурова». 20 лет как бред. 20 лет назад умер лидер рок-группы «Зоопарк» Майк Науменко. «Опасный сосед» к юбилею книги Василия Пушкина. Слушайте программу «Поверх барьеров. Российский час» сегодня в 14 часов по московскому времени. А программа «Время свободы» продолжится через 2 минуты после сводки новостей. Вы сможете ответить в прямом эфире на вопрос, который мы сегодня задаем нашим слушателям. Должно ли государство ограничивать право на аборты? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Мы вернемся после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8.30. Четверо строителей, пострадавших сегодня в Приморье при обрушении бетонного перекрытия на строящемся водоводе, являются гражданами Китая. Гражданство погибшего устанавливается. В Ставропольском крае в четверг вечером погиб полицейский. Об этом «Интерфаксу» сообщили в правоохранительных органах Северо-Кавказского федерального округа. Тверской суд Москвы рассмотрит сегодня жалобу представителей инвестиционного фонда «Hermitage Capital» на отказ следователей допустить их к показаниям скончавшегося в СИЗО юриста компании Сергея Магнитского. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что готов возглавить московский список «Единой России» на выборах в Госдуму 4 декабря. Президенты Таджикистана, России, Афганистана и Пакистана обсудят сегодня в Душанбе совместные проекты в сферах энергетики, дорожного строительства в агропромышленном комплексе. Израиль проявил неумеренную агрессию при захвате турецкого судна, направлявшегося в Газу в прошлом году. Однако морская блокада сектора Газа является правомерной. К таким выводам пришла специальная комиссия ООН, занимавшаяся расследованием инцидента. Министры иностранных дел стран-членов ЕС обсудят сегодня на встрече в Польше новые экономические санкции против Сирии. в том числе возможное эмбарго на поставки нефти. В Париже участники международной конференции по будущему Ливии пообещали разморозить многомиллиардные ливийские активы, заблокированные в иностранных банках. В Лондоне группа пропалестинских активистов прервала в четверг вечером выступление израильского филармонического оркестра под управлением Зубина Меты в Альберт-Холле. В Мексиканском заливе нефтяные компании начали эвакуацию сотрудников с добывающих платформ из-за угрозы шторма. Картина Рубенса, украденная 10 лет назад в Бельгии, обнаружена в Греции.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Вы только что прослушали сводку новостей. Я добавлю несколько слов о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня переменная облачность, небольшой дождь. Температура днем до плюс 16, плюс 19. В Петербурге облачно с прояснениями, временами дождь. Плюс 15, плюс 16 градусов. Переходим к центральной теме нашего эфира и теме разговора с вами, уважаемые слушатели «Радио Свобода». Депутат Госдумы от «Единой России» Валерий Драганов внес в Государственную Думу исправленный и уточненный законопроект, направленный на профилактику абортов. Обсуждение законопроекта может начаться уже 7 сентября. Однако многие эксперты считают, что предлагаемые поправки существенно ограничат репродуктивные права населения. Среди них руководитель консорциума женских неправительственных организаций Елена Ершова.
Эти поправки, они вроде бы по той формулировке, которую дает этот комитет, защищают права ребенка. Но это полная чушь. Начать с того, что существует у нас юридическая норма, которая признает ребенком, физическим лицом, только того ребенка, который уже родился и стал самостоятельно дышать, но никак не эмбрион. Поэтому говорить, что этот закон защищает права ребенка, это полная ерунда даже с точки зрения норм юридических. Причем полностью пренебрегаются правами женщин. Здесь полное пренебрежение. Ребенок же не из чего-то вообще возникает, правда? Это право женщины распоряжаться своим телом, которое зафиксировано в международном законодательстве. Мы эти законы, Россия, подписала и ратифицировала. То есть мы их обязаны выполнять. Вот. И потом совершенно ужасные там положения, которые требуют для того, чтобы женщина могла сделать аборт, письменное разрешение мужа. А если молодая девушка, то разрешение родителей. И понимаете, они вроде бы претендуют на укрепление семьи, говорят об укреплении семьи. О каком укреплении семьи может идти речь, когда здесь полное неуважение к правам личности?
Я так понимаю, что они таким образом еще же пытаются бороться за увеличение рождаемости? То есть это помочь демографии?
Да, конечно, нет. Вы понимаете, это наша любимая игра – наступать по второму заходу или по третьему на те же грабли. Мы же все это проходили. В свое время Сталин, когда у нас было резкое сокращение рождаемости и шло дело к войне, он уже это пытался сделать. Были же запрещены аборты. Ну и вообще любой немолодой, заставший это время, врач-гинеколог скажет, к чему это привело. Это привело к невероятному росту криминальных абортов. Но я уж не говорю о том, сколько женщин и сколько врачей попали в тюрьму. Это совершенно не увеличило рождаемость. А кроме всего прочего, вы понимаете, это у нас сейчас очень выросло, когда женщины убивают новорожденных младенцев. Число таких криминальных случаев резко возросло. Оно возрастет еще больше. Потому что если женщина не хочет или не может иметь ребенка, она все равно его не будет иметь. Она либо пойдет к любой бабке, либо она с этим ребенка этого либо оставит, либо она с ним покончит. Вы понимаете, о чем говорить? Вот молодые девчонки, причем они хотят сделать все аборты платными. Опять, если женщина более или менее состоятельная, она заплатит за аборт. А что говорить вот о девчонках, которые живут в общежитии? Она не может рожать, потому что ей некуда этого ребенка после родов принести, ее в общежитие с ребенком никто не пустит. Ей не на что этого ребенка кормить и поить, потому что если она не будет работать, то кто будет ее содержать? Вы понимаете, я не за аборт, ничего хорошего в абортах нет. Я за сознательное родительство. Родительство должно быть ответственным.
О законодательных инициативах, направленных на уменьшение числа абортов, мы беседовали с руководителем консорциума женских неправительственных организаций Еленой Ершовой. Должно ли государство ограничивать право на аборты? Этот вопрос мы сегодня задаем слушателям Радио Свобода. Вы можете прислать смс-сообщение на номер +7 903 743 2801 или на пейджер в Москве 660-1046 для абонента Радио Свобода. А телефон прямого эфира 8 800 222 12. И до нас дозвонилась Елизавета из Москвы. Послушаем ее мнение. Здравствуйте, Елизавета.
Доброе утро. Я согласна с каждым словом госпожи Ершовой. Я человек не молодой, и я прекрасно все это помню. И в отношении своей мамы, и своих подруг. Я все это знаю. Все будет так, как сказала эта дама. Меня только поражает невежество наших властей. Просто, вы знаете, это уму непостижимо. То ли это делается для пиара, чтобы каким-то слоям населения показать, вот как мы заботимся. Но вы знаете, это просто поразительно. Категорически против, и я полностью согласна с Еленой Ершовой. Спасибо.
Спасибо вам. Это было мнение Елизаветы из Москвы. Послушаем, что нам скажет Анатолий из Брянской области. Здравствуйте, Анатолий.
Всем доброе утро. Конечно, этот вопрос больше подходит к женщинам, чем к мужчинам, но все равно я постараюсь как мужчина ответить на этот вопрос. Эта мера, с одной стороны, правильная, но с другой стороны, эта мера ни к чему хорошему не приведет. Запретишь одно зло, будет зла намного больше. Для того, чтобы сократить количество абортов, нужен подход к каждой семье. Повышать жизненный уровень каждого простого гражданина, а не понижать его постоянно, как сейчас это делается, нынешним антинародным режимом. Чтобы каждый человек был занят трудом, промышленностью, в сельском хозяйстве, достойная жизнь и достойная заработная плата. Бесплатные детские сады, доступное образование и хорошее бесплатное здравоохранения. Вот что самое главное для человека. Мы достойны жить нормально, но нам не дают. Они борются не с бедностью, а с бедными. Спасибо за внимание.
Спасибо. Это было мнение Анатолия из Брянской области. Я напомню, что вопрос, который мы сегодня задаем нашим слушателям, должно ли государство ограничивать право на аборты? Вы также можете писать сообщение на номер +7 903 743 2801. Я прочитаю несколько из них. Нам пишет Владимир Воронин из Ульяновска. Ограничение должно быть только по медицинским показаниям. Искусственно стимулировать рождаемость аморально. И еще одно сообщение. Право должно либо быть, либо не быть, когда правил много, много злоупотреблений, много беды, написал Сергей Митрофанов, врач из Москвы. Звоните нам по телефону прямого эфира 8 800 222 12. И до нас дозвонилась Татьяна из Москвы. Послушаем ее мнение. Доброе утро, Татьяна.
Доброе утро. Я считаю, что это неправильно хотят сделать такой закон. Я хочу напомнить, что выпускники детских домов выходят и им не дают квартиры. А в это время депутаты Госдумы имеют по 5, по 8 квартир. Не обеспечиваются квартиры военные, которые уходят в отставку. По всей России несколько тысяч ветхих домов находятся в аварийном состоянии. Они рушатся. 84 тысячи обманутых дольщиков, которые заплатили за квартиру, но не имеют квартир. На периферии, в провинции, людям платят по 8, по 5 тысяч рублей. Разве можно содержать семью? Путин приехал в город Иванов, там доктор, кардиолог получает 4 тысячи. Это преступление настоящего режима путинского. Спасибо за внимание.
Спасибо, Татьяна. Это было мнение Татьяны из Москвы. И послушаем мнение Владимира тоже из Москвы. Доброе утро, Владимир.
Здравствуйте. Мне кажется, что преследоваться должна прежде всего пропаганда. абортов. Преследоваться должны врачи, которые, когда к нему приходит женщина, врач-гинеколог, да, беременная, он тут же выписывает ей направление вот на эти процедуры, так ужасные. Вот, вот эти люди должны всячески преследоваться, потому что через тех людей, которых приходит в наш мир зло, да, их должны карать не то, что на том свете, их уже и на этом свете, и при этой жизни надо уже карать.
Спасибо, это было мнение Владимира из Москвы. Я напомню, что вопрос, который мы сегодня задаем слушателям Радио Свобода, должно ли государство ограничивать право на аборты?
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжается утренний выпуск программы «Время свободы». В эфире новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель Радио Свобода Сергей Сенинский.
Объем государственного резервного фонда России к началу сентября составил в пересчете 26 миллиардов долларов, а фонда национального благосостояния – 92 миллиарда, сообщает Министерство финансов. Таким образом, в течение августа общая сумма накоплений в этих фондах увеличилась примерно на 0,12%. Средняя цена российской нефти «Юрлс» в январе-августе составила $109.21 за баррель, сообщил агентству «Интерфакс» представитель Министерства финансов Александр Сакович. Это почти на 45% выше средней ее цены за первые 8 месяцев прошлого года. Пошлина на экспорт нефти из России в сентябре повышена почти на $6 к уровню августовской ставки, до $444.1 за тонну. Это 54% средней экспортной цены российской нефти «Юрлс» за период с 15 июля по 14 августа, которая, по данным Министерства финансов, составила почти $112 за баррель или $821 за тонну. Международные резервы России за неделю с 19 по 26 августа сократились на 2,2 миллиарда долларов, или примерно на 0,4%, и составили 541,8 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами располагают сегодня две страны в мире – Китай – 3 триллиона 200 миллиардов долларов и Япония – 1 триллион и 100 миллиардов. Российские авиакомпании в январе-июле перевезли почти на 12% больше авиапассажиров, чем за 7 месяцев прошлого года, почти 35 миллионов человек, сообщило Федеральное агентство воздушного транспорта. Для сравнения, это вдвое меньше, чем перевозят в течение полного года крупнейшие авиакомпании Европы, такие как Air France, KLM, Lufthansa или British Airways, по отдельности. В первой пятерке ведущих авиаперевозчиков в России на сегодня компании «Аэрофлот», «Трансаэро», «Ютэйр», «Сибирь» и «Россия».
С новостями экономики вас познакомил обозреватель «Радио Свободы» Сергей Сенинский. В эфире информационная программа «Время свободы» в Москве без 15:09. Я расскажу коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Тверской суд Москвы рассмотрит сегодня жалобу представителей инвестиционного фонда «Hermitage Capital» на отказ следователей допустить их к показаниям скончавшегося в СИЗО юриста компании Сергея Магнитского. Один из организаторов акции «Стратегия 31» на Триумфальной площади в Москве Константин Косякин оштрафован судом более чем на 2000 рублей. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что готов возглавить московский список «Единой России» на выборах в Госдуму 4 декабря. Израиль проявил неумеренную агрессию при захвате турецкого судна, направлявшегося в Газу в прошлом году. Однако морская блокада сектора Газа является правомерной. К таким выводам пришла специальная комиссия ООН, занимавшаяся расследованием инцидента. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 28 рублей 89 копеек, евро 41 рубль 47 копеек.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника «Hotbird». Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и настало время узнать, о чем пишут сегодня свежие российские газеты. Со мной в студии мой коллега Мумин Шакиров. Доброе утро, Мумин.
Доброе утро. Кажется, они начали договариваться. Как вы думаете, о ком это?
Ну, надо полагать, о наших главных действующих политических персонах.
Совершенно верно. Независимая газета вынесла на первую полосу этот заголовок. И многие эксперты как раз и ждут от съезда «Единой России», который пройдет 23 и 24 сентября, от каких-то откровений они. Эксперты рассматривают возможность объявления на съезде кандидатуры будущего президента, возможно, и премьера. Однако, подчеркнул Медведев вот в одном из своих заявлений, пишет автор статьи, это не значит, что мы должны отбросить все, что было сделано за последние 10-12 лет, но мы должны вносить коррективы во все институты политической системы. Как вы видите, такие общие формулировки, за которыми трудно угадать ход мыслей президента России. Рассеялся ли туман, как раз задается вопросом автор материала. И о чем свидетельствует согласие Медведева посетить съезд единороссов? Именно эта новость была вчера главной, одной из главных, и сегодня на эту тему, конечно, многие эксперты высказываются. Допустим, руководитель фонда «Эффективная политика» Глеб Павловский считает, что отношения Медведева и Путина – это не событие, а процесс, включающий переговоры по важным вопросам. Например, есть вероятность реформы, в результате которой правительство может оказаться в большей степени привязано к парламенту, чем сейчас. Правительство может быть усилено уже тем, что его возглавляет национальный лидер, а институционально. Ну, опять же, вот общие фразы, эксперты тоже продолжают ломать голову, что все-таки произойдет. Вот критически оценивает слова Медведева член научного совета Московского центра Карнеги Алексей Малашенко. Остается туман, пора от слов переходить к делу. А когда ведутся разговоры, вы, мол, ждите, а мы намекнем. Это не солидно для политиков. Это доказывает, что они либо не решили ничего до сих пор, а уж давно пора, либо им все равно, и они могут в приватном порядке договориться между собой за чашкой чая. Это полная деполитизация политической жизни. Ну вот, наверное, этот эксперт наиболее точно выразил сегодняшние ожидания и избирателей, и, естественно, профессионалов-экспертов. Я бы хотел бы перейти к другой теме, это «Московские новости», заголовок называется «Доступная стрельба». То есть это, опять же, вечная тема уже сегодня в России, травматическое оружие все чаще используется при совершении тяжких преступлений. Но в этой статье вот автор описывает конкретную ситуацию, кто в кого стрелял, и опять же, там пострадали люди, и в том числе и дети. Травматическое оружие, пишет автор материала, теперь регулярно становится причиной тяжких преступлений. Последние два случая вновь всколыхнули споры вокруг травматики. Одни выступают за ужесточение требований к приобретению такого оружия. Президент Дмитрий Медведев даже предлагал вовсе его запретить и инициировал ужесточение порядка получения. Некоторые эксперты и политики, наоборот, предлагают разрешить приобретение населением боевого оружия. А вот, кстати, как вы к этому относитесь?
Ну, лично я отношусь к этому отрицательно. На мой взгляд, что чем меньше оружия, тем меньше стреляют.
Ну, вот видите, вас, наверное, все-таки поддерживает подавляющая часть населения. Они не разделяют, люди не разделяют идею легализации боевого оружия. Согласно соцопросу, проведенному исследовательской группой Центра интеллектуальных ресурсов и коопераций в общественных науках, 83% опрошенных отрицательно относятся к разрешению свободной продажи боевого оружия, даже совершенно совершеннолетним, законопослушным и психически здоровым гражданам. Вот вы как раз в эти 83%, наверное, и входите. При этом 49% считают, что легализация боевого оружия приведет к увеличению количества преступлений и убийств. А 32% убеждены, что свободная продажа оружия вызовет повышение уровня агрессивности в отношениях между людьми. Ну, в этом, наверное, сложно сомневаться. И еще одна тема, ну, она скорее больше имеет отношение к Москве. Мы прекрасно все знаем, что через несколько дней, точнее говоря, в ближайшие дни пройдет День города, и вот «Коммерсант» решил посвятить этой теме статью. Вот «Салют столичный», так называется заголовок, «На День города не пожалели денег водители». Почему «Коммерсант» решил акцентировать на этом? То, что этот День город впервые будет проводить новый мэр Сергей Собянин, потому что про Юрия Лужкова мы прекрасно помним, по крайней мере, те, кто долгое время живет в Москве, как проходили эти праздники, точнее говоря, эти два дня. Вот завтра с раннего утра в Москве ГИБДД начнет ограничивать движение транспорта в связи с празднованием Дня города. В этом году торжества пройдут в новом формате. Впервые праздник будет проходить на Красной площади, а не у здания мэрии на Тверской. Ну вот уже заметно то, что меняется площадка. Кроме того, на празднование выделено рекордные 220 миллионов рублей, что в несколько раз больше, чем тратилось на эти цели при Лужкове. То есть денег будет много, и Красная площадь. И буквально очень коротко скажу, что, значит, будет парад московского студенчества. На Воробьевых горах будет проходить архитектурно-световое шоу, центром которого станет главное здание МГУ. И его должны посетить, это шоу, более 3 миллионов человек. Вам слово.
Спасибо, Мумин. С наиболее интересными публикациями сегодня знакомит нас мой коллега Мумин Шакиров. И подробнее об этих и других публикациях мы поговорим в следующем часе программы «Время свободы». Петербургские экологи обратились к новому губернатору Георгию Полтавченко с предложением решить самые насущные экологические проблемы, которые достались Петербургу в наследство от прежнего губернатора. Они выразили надежду, что новая власть будет внимательнее относиться к экологии, чем предыдущая. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Петербургское отделение Greenpeace направило новому губернатору города Георгию Полтавченко поздравления со вступлением в должность, а также обращение, в котором перечисляются самые острые проблемы, касающиеся загрязнения городской среды. Среди этих проблем, требующих, по мнению экологов, неотложного решения, загрязнение Невы и ее притоков токсичными сточными водами, планы по строительству мусоросжигательных заводов и нежелание развивать селективный сбор отходов, значительный ущерб окружающей среде при создании намывных территорий, резкое сокращение зеленых насаждений и сжигание токсичных илов, образующихся в результате работы городских очистных сооружений. Есть и другие проблемы, говорит пресс-секретарь петербургского отделения Greenpeace Мария Мусатова.
В общем-то, внешняя проблема города – это полигон хранения токсичных отходов «Красный Бор». Полигон токсичных отходов «Красный Бор», во-первых, давно уже переполнен, во-вторых, он наносит очень серьезный ущерб и окружающей среде и тем людям, которые живут рядом с ним. На полигоне даже официальными госорганами признается огромное количество нарушений. За последние несколько лет полигон 3 раза горел, и не исключено, что это были специально созданные поджоги для того, чтобы просто физически сократить количество отходов. Среди наиболее значимых проблем строительство западного скоростного диаметра и, соответственно, уничтожение юнтоловского заказника.
Судьбой юнтоловского заказника обеспокоены не только экологи Greenpeace. В конце августа в Юнтелово началась акция «Волна вынужденной лесной эмиграции». Уже 30 деревьев покинули Юнтеловский лесопарк, чтобы найти безопасное прибежище во дворах и скверах Петербурга. По мысли организаторов, если незаконная вырубка городского леса не будет остановлена, деревья доберутся до Смольного, чтобы занять места чиновников, которые лишили их места в Юнтеловском лесопарке. Говорит активистка общественной организации «Сохраним Юнтелово» Юнталова Татьяна Скороденис.
Деревья пытаются убежать из лесопарка и спрятаться в городских дворах и скверах. Правительство Санкт-Петербурга и правительство России позволяет вырубать городские леса. Почему необходимо защищать Юнталовский лесопарк? Эта территория, она важна и для жителей города, потому что это леса, место отдыха людей. Кроме того, эти территории являются местом обитания растений и животных, в том числе охраняемых. Это водно-болотные угодья, которые являются единым целым, сохраняемым Юнталовским заказником. Если будет нарушена гидрология, то нарушится и гидрологический режим на охраняемой территории. Это очевидно, даже не нужно никаких экспертиз проводить. Если мы уничтожим буферную зону Юнталовского заказника, пострадает, безусловно, и охраняемая территория.
Проблемы эти появились не вчера. Вопрос в том, сможет ли и захочет ли новый губернатор изменить ситуацию. Об этом размышляется председатель Ассоциации экологических журналистов Петербурга Лина Зернова.
Я думаю, что при доброй воле, наверное, можно что-то сделать. В частности, можно заняться Невой и понять, кто же все-таки является загрязнителем Невы. Для меня вот загадка, почему Валентина Ивановна столько лет, когда Гринпис шерстил Неву, вот 3 года они плавали на своих лодках, измеряли воду, доказывали, чем она загрязнена. Никто не искал эти предприятия, хотя там были известны, какие вещества попадают в воду. Можно было легко вычислить по технологическому циклу, кто загрязнитель. Этого не делались. Вот такое отношение к бизнесу, причем недобросовестному, который хочет вложить меньше, а получить больше, мне непонятно. И мне представляется, что если губернатор действительно захочет кардинально улучшить ситуацию, наверное, результаты будут. Надо приложить усилия, затраты. Нужны на самом деле анализ грамотный того, что происходит. Нужны инспекторы, которые будут взаимодействовать с органами Росприроднадзора, Ростехнадзора, то есть федеральными структурами.
Но больше всего беспокоит Лину Зернову ситуация с городским транспортом, чья доля в загрязнении городской атмосферы составляет 92%. Лина Зернова считает, что проблема пробок и перегруженности улиц личными автомобилями поддается разрешению при условии создания по-настоящему хорошо действующего общественного транспорта, строительства велосипедных дорожек в новых районах, при организации грамотной рекламной кампании, пропагандирующей европейский образ жизни. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Мы вернемся после выпуска новостей через 7 минут. И в следующем часе нашей программы мы вернемся к центральной теме. Это влияние государства, вернее, законодательные инициативы, направленные на сокращение числа абортов в России. Вы сможете ответить на вопрос, должно ли государство ограничивать право на аборты, дозвонившись к нам по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Вы также можете написать сообщение на пейджер в Москве по номеру 660-1046 для абонента «Радио Свобода» или прислать СМС на номер плюс 7-903-743-2801. Вы также можете принять участие в дискуссии на сайте «Радио Свобода» в рубрике «Вопрос дня». Мы вернемся после новостей. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости, точные комментарии экспертов, острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».